Наставление Шрирамана Махариши. Будь тем, кто ты есть. Воззрение Двайты Веданты.
Гражданин Ганапатра спрашивает, как мне найти, кто я? Махарши, есть ли два я, чтобы одно могло искать другое? Истинная природа «я-атман» должна быть только одной, состоящей из двух аспектов «я» и «санкальпы», то есть мыслящего и мысли. Через некоторое время он продолжил: «Пожалуйста, скажите, как мне познать «я»? Должен ли я выполнять джапу? Кто я?» Махарши, никакая джапа подобного рода не нужна.
То есть он думал, надо на четках читать, кто я, кто я, кто я. Атмавичара – это не ментальная активность и не джапа. Это вхождение в безопорное, внемысленное состояние нераламбха, а манаска. С помощью зарождения вичараспанды – особой исследовательской вибрации, направленной снаружи вовнутрь. Эта вибрация напоминает человеческое любопытство, интерес к чему-либо, который возникает, когда нам что-то нравится или мы хотим получше узнать. Она напоминает стремление искателя кладов найти клад, у которого есть некий внутренний огонь, любопытство и желание искать, искать, найти клад, потому что он знает, что он станет очень богатым. Или стремление азартного охотника найти зверя, которого он выслеживает. Охотник по следам уже не первый день охотится за редким зверем. Он его не видит, но видит его следы, у него азарт, он на лыжах по снегу преследует его. Или в джунглях за ним. И у него азарт что-то ценное поймать, словить. Такой охотничий азарт. Тот, кто практикует атмавичару, своего рода такой искатель клада и охотник одновременно. Этот клад, сам атман, и он очень драгоценный. И садху с азартом ищет его, преследует. Это исследовательская вибрация вичараспанда. Такая вичараспанда есть брахмакара вритти. То есть особая вритти, колебание ума, связанная с постижением брахмана, которая, однажды зародившись, словно прорубает коридор в атман. Она словно луч света, который сжигает васаны, самскары, кармы и открывает тоннель для прямого вхождения в атман. И атмавичара начинается из ума, но она заканчивается не умом, она заканчивается атманом. Ментальная атмавичара – рассуждение в духе аналитических медитаций типа «кто я?», «кто это думает?», «я не тело», «я не пять органов чувств», «я есть атман» – это самое начало. Вначале мы должны поработать с аналитической медитацией, но затем это заканчивается, и есть безмолвное вопрошание, перенаправление ума вовнутрь, удержание и сосредоточение на чувстве «я». Это несложно, так же, как на точке, пламени свечи, слоги ом или избранном божестве снаружи, вы концентрируетесь. И постепенно вот эта энергия божества, энергия точки, пламени свечи начинает все проникать больше, все становится спокойнее. Таким же образом вы в качестве такого объекта концентрации берете чувство «я». Вы концентрируетесь на нем, исследуете, исследуете его, находитесь в его присутствии, вот эта мистерия разворота ума, она начинается, и проникновение в эту внемысленную область. Унмана – это трансцендентная пустотность, это крайняя утонченность. Это высшая трансцендентная энергия за пределами мыслей и сознания. Эта энергия едина с Шивой и тождественна ему. Это граница, где изначальное невыразимое слово возникает из безмолвия или исчезает в нем. Вот эта область, эта сфера, в которой выполняется атмавичара. Также есть самана. Самана – это первое движение, приводящее к существованию Вселенной, распространение эманаций, излучений. Это во вселенском смысле, но также и во внутреннем смысле. Вот такое первое движение. То есть излучение, когда мы начинаем из пустотного, безмолвного состояния генерировать мысли, генерировать рефлексию, образы, что-либо излучать. Это другой тип энергии. Это не надо путать с самановаю. Это название тонких шакти. Также есть вьяпини. Вьяпини – это энергия распространения формы звука. Звук исчезает и становится единой с энергией. Также есть спхота – скрытая форма Шивы, которая формирует звук. И надо. Надо, когда спхота распространяется уже в мире и наполняет мир звуком, когда мы его уже слышим. И вот это различные области энергии. И вот атмавичара – это движение наоборот, снизу вверх. Вот к этой высшей трансцендентной энергии унмана – за пределами мыслей, когда энергия едина с Шивой и тождественна ему.
Искатель. Должен ли я думать, кто я? Махарши, вы уже знаете, как бьет ключом я мысль. Прилепитесь к ней и найдите ее источник, мула. Искатель, могу я узнать путь к этой цели? Махарши, следуйте только что услышанному и увидите. Искатель, я не понимаю, что надо делать. Махарши, если есть что-либо объективное, путь можно показать объективно. Этот путь субъективен. Искатель, но я не понимаю. Махарши, что? Вы не понимаете, что вы есть? Искатель, пожалуйста, укажите мне путь. Махарши, есть ли необходимость показывать дорогу в глубинах вашего собственного дома? Путь внутри вас. Искатель, но что вы посоветуете мне делать? Махарши, почему вам следует что-либо делать? И что вы должны делать? Просто оставайтесь в покое. Почему не пребывать в нем? Каждый должен выбирать практику, отвечающую степени своего развития. Искатель, пожалуйста, скажите мне, что подходит для меня. Я хочу услышать ваш ответ. Нет ответа.
Нам всем присуща субъективность. Нас не надо убеждать в нашей субъективности. Мы живем в поле своей субъективности. Мы воспринимаем мир из поля своей субъективности. Мы очень прочно идентифицированы с нашей субъективностью. В общем, мы – и это и есть наша субъективность. И атмавичара – это просто обратить внимание на то, что уже существует. Поэтому Махариша говорит, как, вы не знаете, что вы есть? Но это же очевидно. Вот прямо сейчас у нас есть наша субъективность. Вот мы же как-то осознаем себя. Мы существуем, и наша субъективность неразрывна на данный момент в бодрствовании. Но мы ее осознаем, но как бы неотчетливо. Мы не обращаем на нее внимания, как бы игнорируем ее, и мы промахиваемся в плане ее понимания. И происходит так, что по умолчанию принимаемая наша субъективность, она распространяется наружу через индрии и соединяется с объектами, другими людьми, либо концепциями, телом, чувствами, с внешним полем, тем, что называется шакти-чакра. И вот в этот момент происходит потеря истинной идентичности, правильной настройки субъективности. Ну, то, что мы называем потеря воззрения, потеря осознавания. Но эта потеря, она в сущности ничего не теряется. Субъективность все равно не теряется. Скорее, рассеивается ее фокус. Но при таком рассеянии фокуса субъективности возникает множество заблуждений, как засыпание возникает. Но вот есть такое понятие, называется сад читананда вибхава. Вибхава – это проявление, манифестация. Сачитананда вибхава означает манифестация, исходящая из Всевышнего, из Брахмана. И этот принцип означает, даже когда происходит манифестация и соединение с энергией, то главный принцип, он ничего не теряет от собственной природы, от чистого и запредельного Шива. Вот свойство Брахмана таково, что он, пребывая верховным субъектом, высшим абсолютным субъектом, при манифестации ничего не теряет. Даже когда происходит разворачивание Вселенной, творение гун, татв, происходит соединение с энергией, и он проникает, является всепроникающим, то во время такой манифестации вот этот божественный принцип субъективности, главный принцип Брахмана, Атмана, он ничего не теряет от собственной природы, чистого и запредельного Шивы. Творя Вселенную, Шива ничего не теряет от собственной природы, не отождествляется. В отличие от живых существ, подверженных сансаре, которые всегда теряют от своей природы что-то, поскольку отождествляются. Например, когда мы производим мысли, мы придаем им значение, и мы теряем свою природу. Наши же мысли нас окрашивают и будоражат нас. Иногда мы можем произвести из себя какие-то мысли, подумать, и эти мысли нас могут испугать или ввести в омраченность, или разозлить. То есть мы сами умудряемся себя запутать. Это удивительно. Мы незаметно как можем сгенерировать какие-то мысли, и эти мысли могут нас обидеть, рассердить или ввести в какое-то чувство странное. Наши же собственные мысли. Это подобно тому, смешное такое состояние, как паук запутался в собственной же паутине. Он ее выпустил, а потом сам в нее же и попался. Но в природе такого не бывает. Но вот в духовной жизни, в жизни сансарных существ такое бывает. Потом эмоции. То же самое, мы можем произвести какие-то эмоции, и они на нас окажут впечатление, и мы запутаемся в них. Эти эмоции могут нас также ввести в гнев, привязанность, неведение, клеши, если мы не знаем, как с ними работать. Сачитананда вибхава означает достичь такого состояния в атма-вичаре, даже когда происходит манифестация и происходит соединение с энергией, главный принцип «я есть осознавание», он ничего не теряет от собственной природы, чистого и запредельного Шивы. И тогда для нас неважно, медитация с закрытыми глазами сидячая или с открытыми глазами на ходу. Разговариваем мы или нет? Действуем мы или не действуем? Разговор, действие тела, мысли – все это манифестации. И всего у нас не так много манифестаций. Кто знает сколько? 45. Да, 9, а еще помноженное на разновидности – 45. Три действия тела, три действия речи, три действия ума в соответствии с гунами. То есть у нас есть тело, речь и ум. В соответствии с гунами их 9. У каждой в своей гуне. И в соответствии с 5 ликами Шивы их может быть умножено на 5 до 45 активностей. Вот этими активностями исчерпываются все наши манифестации. Сачитананда Вибхава означает, сколько бы ни было манифестаций, они, естественно, высвобождаются в атма-вичаре. Сколько бы ни было соединений с энергией, главный принцип – ничего не теряет от собственной природы, чистого и запредельного Шивы. Тогда карма не происходит, карма не накапливается. Карма – это не что иное, как сгенерировать какие-то мысли, действия тела, речи ума, и потом они произвели изменения, создали отпечатки, и мы уже двигаемся по другой траектории. Наша судьба уже изменилась, как иногда говорят. Вот если ты сделаешь это, вот тебе придется жить потом с этим всю жизнь. То есть если ты проманифестируешь что-то, это создаст отпечаток, и твоя жизнь пойдет по другой траектории. Сачитананда Вибхава означает, ничего не теряешь от собственной природы. Не теряешь целостность, чистоту и запредельное пребывание в Шиве. И это возможно только если вы пребываете в данный момент в атма-вичаре. Атма-вичара обесценивает манифестации. Она делает их игровыми, иллюзорными, пустотными, и когда вы не придаете значения. И когда ум развернут с помощью атма-вичары, то ваши манифестации самоосвобождаются. Вот это и есть викальпа-кшая. Причем они игриво самоосвобождаются в пустотной природе атма-вичары. Поскольку атма-вичара обеспечивает вам должный уровень распахнутости сознания, пустотности и наполненности Шивой, Шива-таттвой, самовеша, наполненностью благодатью. Атма-вичара – это такой фокус, который вас держит в этом состоянии.
Молодая женщина, англичанка, пришла сюда, одетая в мусульманское сари. Она, очевидно, была в Северной Индии и встретила доктора Мииса. Шри Бхагаван зачитал стихотворение «Черное солнце» из ежегодного номера журнала «Видение», написанное с вами Бхаратанандой. Спустя несколько минут мисс Джи спросила: «Из стихотворения понятно, что медитацию следует продолжать до погружения в состояние сознания. Вы думаете, это правильно?» Махарши: «Да». Я продолжаю и спрашиваю, правильно ли, что посредством сознательной воли следует входить в то состояние, из которого нет возврата? Ответа нет. Звон обеденного колокола. Днем она снова задала вопрос: «Какова цель самореализации?» Махарши: «Самореализация — конечная цель, и она есть конец сам по себе». Искатель: «Я спрашиваю, в чем польза самореализации?» Махарши: «Зачем вам нужно искать самореализацию? Почему не остаться удовлетворенной своим нынешним состоянием? Очевидно, что вы им не удовлетворены. Эта неудовлетворенность придет к концу, если вы осознаете себя».
Атма-вичара означает с помощью фокусировки на «я» обнаруживать внутреннее божественное качество полноты, удовлетворенности, пурнатвы. Все качества Ишвары постепенно раскрываются с помощью атма-вичары. Это не так, что вы сосредоточились на наблюдателе, и после сосредоточения на наблюдателе жизнь остановилась. Так иногда многие думают. И вы остановились в неком свидетельствующем осознавании, и это все. И развития нет. На самом деле, конечно же, развитие есть, и оно бесконечно. Но даже на этом уровне, если правильно вы сосредоточились на внутреннем наблюдателе и уже делаете испускание вичара-спанды, то есть проявляете исследовательскую активность в отношении атма-вичары дальше, вас начинают постепенно, очень медленно, но раскрываться качества Ишвары. благодатное качество. Как бы вы начинаете получать подарки от бесконечности. Благодатные дары от Шивы. Как вы знаете, качества Ишвары это какие? Да. И Нитьятва. Да, шесть главных качеств. Их бесконечное множество, но вот выделены шесть. И в вас начинают раскрываться вот эти благодатные дары Бога. Даже вот на такой стадии понемножку они начинают раскрываться для вас на человеческом уровне. Например, как раскрывается Пурнатва? Как только вы входите в состояние Атмавичару, вы чувствуете наполненность центрального канала Сушумны. Энергетическую наполненность. Вы чувствуете наполненность сознания присутствием, целостность и самодостаточность. И у вас нет желания, каких-то мирских желаний, куда-то стремиться бежать за чем-то. Вы самодостаточны, целостны и счастливы в том, что есть. Это Пурнатва. Когда вы обращаете на чувство «я» внимание, вы также чувствуете, что это нечто вечное. Что вот где бы вы ни были, а чувство «я» всегда с вами. И та глубина, которая за ним стоит. Например, вы ехали из России в Украину. Приехали. А Атмавичара та же самая. То есть ничем она не улучшилась, не ухудшилась. Затем полетели в Америку. Видите, что Атмавичара не меняется. И, в принципе, фон тот же. Затем пошли в Гималаи, на Кайлас. Фон совсем другой внешний, атмосфера другая, давление другое, культура другая, пища другая, там все, праны, вообще вот все по-другому работает. Но Атмавичара неизменно. И вы понимаете, вот во мне есть что-то, что вообще не меняется никогда. И у вас возникает доверие к этому, что это во мне моя неизменная часть, не подверженная никаким изменениям. Вот так переживается Пурнатва, вернее, Нитьятва. То, что Нитья вечная. Другое качество – сватантрия. Когда вы хорошо сосредоточены на Атмавичаре, вы чувствуете… Все вокруг происходит, но оно меня не сковывает, не связывает, не отождествляет. Что очень тонко, я переживаю, наоборот, внутреннюю свободу от всего. Я как будто отделен от всего. Тело что-то действует, руки что-то делают, глаза видят, язык говорит. Но это не мешает моей атмавичаре, и это не мешает моей свободе. Что на самом деле я пребываю в очень свободном, спонтанном, естественном состоянии. Я эту свободу не связываю с отношениями, с географией. Знаете, вот иногда, когда-то давно-давно я читал Шри Аурабинда. Мать, Сатпрем. Сатпрем, Шри Аурабинда, мать, агенда матери. И он писал, как он жил вашими, Шри Аурабиндой, вашими матери. И потом, как он поехал из этого ашрама, и он написал, ну вот моя душа искала свободы, а ашрам – это все-таки стены, поэтому вот моя натура как-то он там… Не удалось ему с кем-то там поладить, и он поехал дальше. У меня возник вопрос. Можно ведь так везде сказать, дом – это стены, пойти бродяжничать, путешествовать. Потом можно сказать… Земля – это вот земля, тоже какие-то ограничения. Это время, это пространство, это вселенная. Это тоже какие-то пять элементов. Что если иметь вот такой внешний подход к свободе, но никогда не будешь удовлетворен, всегда будешь искать какую-то свободу, но так и не найдешь ее. Но Атмавичара, она решает этот вопрос вот так, щелчком пальцев. Что твоя сватантрия – она прямо здесь, сейчас, и она не зависит от внешних стен, пяти элементов, чего-либо еще, географии. Ты свободен настолько, насколько ты погружен в собственную глубинную природу «я есть», глубинную субъективность, постигающую Бога. Вот для этой субъективности вообще никаких ограничений нет. И только от тебя зависит, будешь ли ты свободен или нет. От твоей внимательности. Вот эта сватантрия так проявляется. Также и другие качества, и вот эти качества Ишвары постепенно вас обнажаются, открываются. И вы немножко начинаете ими наполняться. Это результат. Дальше.
Искатель. В чем состоит та самореализация, которая устраняет неудовлетворенность? Я нахожусь в этом мире, а в нем идут войны. Может ли самореализация положить им конец?
Самореализация может положить не только войнам конец. Она может огромным неприятностям положить конец. Когда идут войны, вы понимаете, это не мои войны. Для вас войн больше не существует. Вот для «я» осознавания и постижения Бога никаких войн нет. Когда идут еще какие-либо переживания, вы понимаете, это не мои переживания. Мое «я» свободно от них. И даже соединяясь с ними по принципу Сачитананда Вибхава, оно не теряет ничего, оно не окрашивается ими. Дальше.
Махарши, вы находитесь в мире или мир находится в вас? Искатель, я не понимаю. Мир определенно вокруг меня. Махарши, вы говорите о мире и происходящем в нем. Все это лишь ваши представления, находящиеся в уме. Ум внутри вас, и поэтому этот мир тоже внутри вас.
Это самая великая загадка, как макрокосмос переходит в микрокосмос. На телесном смысле, на уровне материальной энергии, прокрити, тела, конечно, мы находимся в материальном мире. Да? Никто не скажет, что на телесном уровне во мне находится что-то. Но когда мы идем глубже в субъективность микрокосма и подходим к чувству «я», все переворачивается, и оказывается все наоборот. Оказывается, что мир зависит от того, насколько субъективно мы его воспринимаем и с ним отождествляемся. И в этом смысле мир находится в «я». Если нас нет в «я», то мир тоже исчезает. Когда наше «я» уходит из бодрствующего состояния, куда девается мир? Куда деваются все важные заботы и проблемы? Стоит нам заснуть, и весь огромный мир тоже уходит. Потому что наше субъективное внимание переходит в другое измерение. В этом смысле внешний макрокосмос начинает переходить во внутренний микрокосмос. И чувство «я» является таким переходным туннелем из одного измерения в другое. И садху – это тот, кто вот всю жизнь ходит туда-сюда по этому тоннелю. И для него очень легко перейти из одного конца тоннеля в другой. Если вы чувствуете, что вы слишком отождествились с материальным миром, вы просто идете в другую часть тоннеля, во внутренний микрокосмос, и все, и этого мира почти нет. Или он на вас не влияет, и вы от него отдалены. И вот освоить свободный переход из этого мира, из микрокосмоса в макрокосмос, из макрокосмоса в микрокосмос, с помощью чувства «я» — это умение садху созерцать. Умение зародить вайрагью. Вайрагья означает, вы погрузились во внутреннее «я есть» осознавание. И этот мир вас не привязывает. Когда надо, вы вышли из него, осуществили какие-то действия, какую-то манифестацию, сачитананда вибхава, но вы не потеряли своей целостности, ваша пурнатва не убывает из-за этого.
Искатель, я вас не понимаю. Даже если я не думаю о мире, он все равно еще здесь. Махарши, вы хотите сказать, что мир отделен от ума и может существовать в его отсутствии? Искатель, да. Махарши, существует ли мир во время вашего глубокого сна? Искатель, да, он существует. Махарши, вы видите его во сне без сновидений? Искатель, нет, я не вижу, но другие, те, кто бодрствует, видят его. Махарши, вы сознаете это в глубоком сне или узнаете о других сейчас при пробуждении? Искатель, в своем состоянии бодрствования. Махарши, поэтому вы и говорите о бодрствующем состоянии, а не о переживании глубокого сна. Существование мира в вашем бодрствующем состоянии и в сновидении признается, потому что они — продукты ума. В глубоком сне ум втянут вовнутрь, и мир пребывает в состоянии семени. Он проявляется снова, когда вы просыпаетесь. Эго вырастает, отождествляя себя с телом, и видит мир. Поэтому мир — творение ума. Искатель, как это может быть? Махарши, разве вы не создаете некий мир в своем сновидении? Бодрствующее состояние тоже есть длительное сновидение. Позади переживаний, при бодрствовании и в сновидении должен быть некий наблюдатель. Кто он? Разве это тело?
Обычно мы относимся к бодрственному состоянию как к чему-то реальному, а к сновидению как к нереальному. Однако с точки зрения учения тантры и бодрствующее состояние, и сон со сновидениями, и состояние после смерти, и состояние опыта в медитации – все это промежуточное состояние. Промежуточное означает, оно временное, оно нереальное полностью, и оно меняется. Все это различные виды промежуточных состояний. И промежуточное состояние умирания – это когда наступает период разрушения элементов. Затем идет промежуточное состояние ясного света, прабхасвары, когда переживается исконная природа реальности. Пять элементов распались, последний вдох. Затем возникло переживание белого света и семя отца. Символ семени отца Бинду опускается сверху в виде сияющего лунного света. Затем переживание красного цвета, символ женской материнской энергии, Махараджас, поднимается сверху. То есть это переживается гуны. Это Пракрити Таттва так переживается. Затем наступает соединение их в сердце и переживается чернота, в которой очень трудно осознать себя. Это тамас-гуна. Вот эти три гуны, душа, сознание человека возвращается в состояние равновесия трех гун. И затем начинается ясный свет. Это такая классическая картина. Прабхасвара. Пуруша-таттва начинает переживаться. И то, что за нею. Пракрити таттва пройдена, и затем Пуруша таттва. Пуруша таттва означает Шива, но он еще ограничен энергией. Каждое живое существо – это такой Шива, не знающий своей природы, но ограниченной энергией. Но в момент смерти энергия уже не действует, и он переходит в чистое сознание, в чистый свет. Это тоже промежуточное состояние чистого света, прабхасвары. Затем из него начинают снова повторно проявляться гуны. Снова возникает в обратном порядке черный свет, красный свет, белый свет. Сознание начинает выпадать из него. И затем ум начинает уже рисовать какие-либо картины, и проявляется тело. Форма начинает проявляться. Начинается период промежуточного состояния становления. Он входит в тонкий мир уже и начинает формироваться тело будущего рождения. Это тоже промежуточное состояние, соответствующее сну со сновидениями. И вот переживание гун и ясного света соответствует сну без сновидений, а вот состояние чистого света в его чистоте соответствует турье. И затем дальше начинается подготовка к вхождению в чрево, промежуточное состояние перерождения, когда душа начинает искать утробу, видеть разнообразные видения и готовиться в них войти. И затем, когда она рождается, начинается промежуточное состояние этой жизни. И вот эта жизнь – это тоже такое промежуточное состояние. Нигде нет такого постоянства. Да.
Скажите, пожалуйста, вот больше этого, это же 12-я тактва, а равновесие гун, ну, оно ассоциируется все-таки с май-тактвой, с 6-й тактвой. Или, может быть, я неправильно сейчас поняла и пытаюсь философию, ну, адвайты применить к шиваизму, может быть, в этом ошибка.
Угу. Полное чистое равновесие гун, да, это май-тактва. Но начинается оно с прокрити татвы. Скажем так, ну, они более уравновешены уже, чем здесь в материальном мире. Они переживаются как света, вот начиная с этой татвы, вот в этом смысле.
Получается, что только до 12-й татвы поднимается, а душа при перерождении выше не поднимается. Ну, если человек не практиковал.
Чистый свет переживается. Все зависит от того, насколько душа восприимчива. То есть в сущностном смысле каждое живое существо должно переживать шива-татву и парама-шива-татву. Но еще бывает так, что оно должно переживать, но оно почти ее не переживает в плане осознавания, сознательности. Оно для него мелькает просто. Он, сознание нечувствительно, не может ухватить его. Вот так.
Роман Махарши спрашивает, кто он? Разве это тело — искатель? Оно не может быть им. Махарши — это ум? Искатель. Должно быть так. Махарши, но вы существуете и в отсутствии ума. Искатель. Как? Махарши, в глубоком сне. Не знаю, существу ли я тогда. Махарши, если вас в нем не было, то как вы воспринимаете вчерашние переживания? Возможно ли, чтобы имелся разрыв непрерывности «я» во время сна? Искатель. Это может быть. Махарши. Если это так, то Джонсон может проснуться как Бенсон. Как будет сохраняться тождественность индивидуума? Искатель. Я не знаю. Махарши, если этот дворец не ясен, если этот довод не ясен, то вот другое объяснение. Вы принимаете «я выспалась хорошо, я чувствую себя освеженной после глубокого сна, поэтому глубокий сон был вашим переживанием. Тот, кто его переживал сейчас, отождествляет себя с «я» в говорящем. Следовательно, это «я» должно было быть также и в глубоком сне. Искатель. Да. Махарши. Итак, «я» было в глубоком сне. Если мир тогда был здесь, говорил ли он, что существует? Искатель. Нет. Но мир говорит мне о своем существовании сейчас, даже если я отрицаю его существование. Я могу ударить себя камнем и поранить ногу. Повреждение доказывает существование камня, а поэтому и мира. Махарши, именно так. Камень ранит ногу. Разве нога говорит, что камень здесь есть? Искатель, нет, я говорю это. Махарши, кто это я? Оно не может быть ни телом, ни умом, как мы уже увидели. Это «я» является тем, кто переживает состояние бодрствования, сна со сновидениями и сна без сновидений. Три состояния являются изменениями, которые не затрагивают его, истинное «я». Их переживания подобны картинам, проходящим по экрану в кинотеатре.
Так этернализм — это когда мы обращаем внимание на картины, и мы считаем, что картины реальны. Это подобно неграмотному крестьянину XIX века, который впервые попал в кино. Когда он видит поезд, он убегает с первого ряда, думает, что поезд реальный. Такие случаи в истории отмечались. Он верит, что поезд настоящий. И он не понимает, что на самом деле основой всех картинок является экран. Таким же образом, мы верим, что все настоящее, и это оказывает на нас огромное впечатление, но мы не знаем секрета — экран. Этот экран не видим. И вот сейчас, если мы представим, что за всеми предметами есть пространство чистого света и пустотности, это будет похоже на этот экран. А все явления сгенерированы им. И это самое главное — тайна мироздания. Самое главное — сущность всего, что проявляется. Если мы поймем это, для нас этернализм исчезнет как мировоззрение, как бытовой этернализм. Дальше.
Появление и исчезновение картин не затрагивает экран. Поэтому и три состояния сменяют друг друга, оставляя атман, я, незатронутым. Бодрствующее состояние и состояние сна со сновидениями является творением ума. Поэтому атман, я, пронизывает все. Познать, что я остается счастливым в своем совершенстве и есть самореализация. Ее польза состоит в осознании совершенства и, таким образом, счастья.
Атма-вичара, когда она углубляется, раскрывает внутри субъективного сознания его чистоту, светоносность, совершенство, поскольку субъективное «я-сознание» по умолчанию обладает этими качествами. Это не так, что у вас есть только некий внутренний наблюдатель, но ваше внутреннее восприятие реальности не меняется. Чистота, совершенство, полнота – все это свойства вашего внутреннего субъективного сознания. Потому что по мере атма-вичара вы проникаете из собственного субъективного сознания, которое связано ну, там, где-то 14-е, 15-е, 14-е, 13-е, потом 12-е татвы, то есть манас-татва, ахамкара-татва, потом будхи-татва. Вы повышаете свою татву с помощью атма-вичары. И вот будхи-татва — это внутренний свидетель, в котором вы постоянно пребываете. Но когда вы движетесь дальше, ваша атма-вичара пронизывает следующие татвы. Пракрити-татву, Пуруша-татву. Затем она начинает разрывать кончуки. Затем вы поднимаетесь в майя-татву. А затем начинается период восприятия высших чистых татв. И когда вы начали с помощью атма-вичары проникать в чистоту, в совершенство, в полноту, в свободу, в счастье. Это значит, вы добрались атма-вичарой до чистых татв, чистых шива-татв, шудха-татв. И здесь атма-вичара сама по себе является лучшим очистителем. Обычно, традиционно в санатана-дхарме есть четыре типа очищения. четыре вида шутхи, это называется шутхи. Принцип шутхи очень важен в ведической культуре, в санатанадхарме вообще, и особенно в тантрической культуре, потому что на нем все основано. Все освобождение – это путь шутхи, очищение, бесконечное очищение кармы. Есть четыре вида шутхи, например, стхана шутхи – это очищение места. Есть ритуал, где мы освещаем асану. Вы получали передачу. Читается мантра, делается черчение треугольника, мандалы, делается подношение цветка, визуализация лотоса, мантра на асану и так далее. Еще рекомендуется в некоторых шастрах, что если коровьим навозом смазать в хижине место, это тоже место очищается, но это в Индии, не у нас. Вот. И если человек медитирует под деревьями, ашватха, малаки, бильва, ашока, медитирует в гошале, в коровнике, в доме гуру, в храме, в лесу, в тиртхе, или на берегу священной реки, то все это священное место, и вот это место, оно очищено уже изначально, оно очищает самого человека. Вот это называется стхана шутхи. Стхана означает место. Стханапати – владыка места. И вот что очень важно в йоге – очищать место. То есть в дхарме различаются на основании различий кайя – тело, мана – ума, дик – сторон света и стханы – место, что в природе есть различия, и надо очищать нечистые места или практиковать в чистых местах. Вот считается, стхана шутхи, она способствует взращиванию набожности. Дивья-бхава. Есть другой тип очищения, это дикшутхи, то есть связанный с очищением сторон света. Когда человек практикует дикшутхи, ориентируется правильно по сторонам света, он обретает шакти, силу, духовную йогическую силу. Например, дикшутхи означает сидя на восток или на север выполнять джапу, ориентируясь на эти стороны. А ночью, глядя на север, выполнять обряды своего иштадеваты. Дикшутхи также означает учитывать, когда выполняешь просветленную активность, шанти-карму, пауштикарму, ваши-карму или абхичара-карму, учитывать стороны света, разные стороны света. И через дикшутхи садху обретает ситхи в своей садхане. И надо всегда учитывать дикшутхи, очищение сторон света, когда практикуешь мантра-йогу, ритуальную садхану, медитацию. Также есть кая-шутхи. Кая-шутхи означает очищение тела. И от очищения тела садху, даже каждый, любой человек, получает благословение своего иштадеваты. Благодать от иштадеваты, то есть божество внутри его тела раскрывается и благословляет садху. Радуется, когда человек очищает свое тело, как это называется, кая-шутхи. И кая-шутхи включает разные виды омовений. То есть ведическая культура – это вообще культура омовений. Особенно если брать веда-чару, вайшнава-чару. И есть разные виды снан. Омовение – это снан. Снан дает телу питание, здоровье и вообще первостепенно для человека в плане очищения. Есть мантра снан, когда читается мантра, омовение в воде вместе с мантрами. Боджа снан, когда растирается, вернее, пауми снан, когда тело растирается полотенцем вместе с мантрами. Агнея снан, когда тело растирается пеплом, басмой, ну, все тело. Омовение, как випхути, растирается по всему телу. Затем ваявья снан, смазывание тела или посыпание его частицами пыли из коровьей шерсти, гараджи. Дивья снан, омовение в реке, когда светит солнце. Варуна снан, омовение в воде. И манасаснан, мысленное омовение. И вот когда мы делаем душ, принимаем, читаем мантру, ом апавитрах павитрава, сарвастангатопива и так далее. Это тоже разновидность нана. Это тоже все относится к категории кая шутхи. Также, когда делаются разные ньясы перед пуджей, это тоже все категория кая шутхи. Благодаря кая шутхи каждый получает ликование и благословение своего избранного божества. Наконец, антахшутхи, или еще называется манашутхи, очищение ума. Благодаря очищению ума каждый получает видение своего иштадеваты и самадхи. И вот эти четыре вида шутхи, стханашутхи, дикшутхи, каяшутхи и антаршутхи. То, что обеспечивает йогу духовную чистоту и продвижение. И манашутхи – это все садханы, какие есть, которые выполняются на уровне сознания. Мантра, визуализация, созерцательные санкальпы и атмавичара относятся к категории антахшутхи – внутреннего очищения. И атмавичара здесь является таким универсальным внутренним очистителем в силу того, что она открывает чистоту и совершенство изначального сознания. Даже если вы не выполняете различные виды очищений, сама атмавичара очищает, если вы глубоко в нее погружены. Потому что поиск «я есть самосознавание» — это поиск источника предельной субъективности, откуда и зашло «я есть самосознавание». А этот источник есть Шива, то есть сама исконная, изначальная чистота. Дальше.
Искатель. Может ли быть полностью счастлив тот, кто, осознав себя, не вносит вклад счастье этого мира? Как может он быть счастливым, когда идет война в Испании, война в Китае? Разве это не эгоизм пребывать осознавшим себя, не помогая при этом миру?
На самом деле, думать, что идет война в Испании, думать, что война идет в Китае, это и есть эгоизм. Поскольку эгоизм предполагает отождествление с какими-либо внешними событиями, идентификация себя с ними. Если бы не было эгоизма, никто бы так не думал. Но именно поскольку есть социальное эго, воспитанное в определенных понятиях, вот это и есть проявление тонкого формы эгоизма. Неэгоизм означает пребывать в состоянии неотождествления в более высоком плане. Это не значит, что вы не можете помогать или сострадать другим. Напротив, из состояния неотождествления как раз вы по-настоящему без эгоизма и можете помогать, проявлять сострадание другим. Потому что вы свободны от тонких восприятий, связанных с эго. И может еще даже более эффективно. Бывали ситхи, которые обладали огромной силой. Например, когда царь Бимбасару повернул свои войска на владение шакьев, Будда просто вышел на дорогу и стал посреди дороги. Ему сказали: вот это Будда, известный святой. Тот сказал: не, лучше не будем сегодня воевать. Не хочу с отшельниками пересекаться. Это неблагоприятный знак. Повернул свои войска. И так несколько раз происходило. Будда мог это делать, обладая силой, потому что он был без эгоизма, и он мог влиять силой своего чистого осознавания на целое войско и царя. Оперирование реальностью, ситхи, управление событиями, материализация причинно-следственных связей, Изменение вероятностей, парасатарка-логика, они возможны из состояния неэгоизма, когда нет отождествления, а сознание погружено в источник.
Махарши, атман, как объяснили вам, пронизывает Вселенную, а также и превосходит ее. Мир не может оставаться отдельным от атмана. Если осознание такого «я» будет названо эгоизмом, то такой эгоизм должен покрыть также и этот мир. Здесь нет ничего недостойного. Искатель. Разве осознавший себя не продолжает жить совсем как обычное невежественное существо? Махарши. Да, с той лишь разницей, что осознавший человек не воспринимает мир отдельным от себя. Он обладает истинным знанием и сокровенным счастьем совершенного существования, тогда как другой человек воспринимает мир отдельным, чувствует несовершенство и несчастен. Другие их физические действия подобны. Искатель. Подобно другим людям, осознавшие себя, существо знает также, что в мире ведутся войны. Махарши. Да. Как же тогда он может быть счастлив? Махарши. Разве экран в кинотеатре затрагивается сценой пылающего огня или бушующего моря? То же самое происходит и с атманом. Мысль о том, что я есть тело или ум, настолько глубока, что нельзя покончить с ней, даже если имеется убеждение в обратном. Человек видит сон и знает, что тот будет нереальным при пробуждении. Переживания бодрствующего состояния нереальны в других состояниях. Поэтому каждое состояние противоречит другим. Все они, следовательно...
В 20 веке в свое время научный мир потрясла одна теория, основанная на учении квантовой физики. Это теория Хьюи-Веретта, если кто слышал. И со временем появилось даже такое направление – эверетизм. Сущность этой теории такова, что наше сознание творит Вселенную в момент восприятия. Но поскольку восприятие постоянно меняется, и каждый акт восприятия сопровождается разными сдвигами в сознании, то сознание каждый акт времени творит альтернативную Вселенную. И излучаются каскады альтернативных Вселенных. Изменение ума, изменение мышления, и вот новая Вселенная создана. При этом она не то чтобы создана, она вычленена из реальности, поскольку в Вселенных бесконечное количество возможностей, так же, как и углов зрения на Вселенную. И сознание скользит по каскадам эверетовских Вселенных, актуализируя ту или иную вероятностную Вселенную, которая становится все более материальной, плотной и материализуется. То есть сознание не творит Вселенную, но из квантово-вероятностной огромной Вселенной Шивы, оно вычленяет различные вариативные Вселенные, которые материализуются и дематериализуются с каждым актом сознания. В принципе, это абсолютно схоже с теорией мгновенного творения Вселенной и было описано в йоговой ситхе не раз, в других текстах. Да и создатели квантовой физики, они опирались на философию шиваизма, философию Санатана Дхармы. И эта теория говорит, что каждый акт нашего сознания создает альтернативную Вселенную. И в соответствии с этим прямо сейчас есть альтернативная вселенная. Например, в этой альтернативной вселенной у вас оранжевая одежда, и вы саньяси. Есть ваш квантовый двойник, ваша квантовая копия. Такой же вы, но уже в другом статусе. В другой вселенной вы вообще являетесь божеством. Восседаете на лотосном троне, во дворце, в окружении свиты. В третьей вселенной, возможно, вы являетесь асурическим существом, пилотируете виман, возглавляете битву с богами, сансары, под руководством Шукрачарьи. В четвертой вселенной вы обычный человек, увлекающийся эзотерикой, ищущий духовный путь. И все эти вселенные параллельно существуют. В каждой из этих вселенных есть ваш квантовый двойник, кванг, квантовая копия сокращенно. И они не отличны от вас, но поскольку состояние ума разное, то и судьбы уже разные в этих вселенных, хотя они обладают полностью вашими качествами. Кроме этого, это такие очень разбросанные вселенные по качествам. Кроме этого, есть параллельные вселенные, очень близкие данной вселенной. Есть различия, но небольшое. И их бесконечно много. Их столько же, сколько положений сознания. Немного изменили положение сознания, почитали мантру, провели ритуал, положение сознания увеличилось. Открылся вариативный вариант вселенной, где уже другая судьба. Совершили что-то негативное, омрачились какой-то мыслью, сознание сдвинулось, и уже открылся другой вариант вселенной, где ваша судьба идет уже по-другому немножко сценарию. Все эти вселенные и все эти сценарии присутствуют прямо одновременно сейчас. И ваше сознание, словно червь внутри яблока, прокладывает путь среди этих вселенных, постоянно лавируя, выбирая различные варианты. Есть возможность повышения качества вселенной, есть возможность понижения качества собственной вселенной. И в соответствии с этим сознание может переходить из одной вселенной в другую. Например, есть вселенная, где все дорожки засыпаны снегом. Есть вселенная, где вашими чистые идеальные дорожки. Они существуют одновременно. И с этой точки зрения, если вы понимаете это, то вы можете просто прыгнуть из вселенной, где засыпанные дорожки, во вселенную, где они чистые. И они будут чистые. Но поскольку сознанию просто так это сделать затруднительно, то нужен какая-то опора, какая-то санкальпа, приложение энергии, какой-то магический ритуал. Поскольку это все магические вселенные, созданные сознанием, то есть нужна лопата. И нужно физически делать ритуал. Потому что ум не верит в такую возможность. Но когда он делает это, вера появляется. И происходит переход в другую вариативную вселенную. Вот с этой точки зрения, под таким углом зрения можно посмотреть на причинно-следственные связи вообще. Это очень сложно на самом деле понять. Это возможно понять только когда кала Кончука разрывается и освобождается. Тогда, и когда нияти Кончука разрывается и освобождается, тогда мы можем это понять. Но поскольку они на нас сильно действуют, мы не можем это принять. И причинные следственные связи, здесь кармические связи уже действуют не так. Они становятся управляемыми силой вашего сознания. Поэтому вот отсюда, с этого уровня, можно понять философию Васиштхи, когда он говорит, кажется, что когда ворона садится на кокос, кокос падает, это причина того, что села ворона. Между этими событиями на самом деле нет прямой взаимосвязи. Это парадоксальное мышление. Вот обычный человек, если он такое услышит, это безумная теория, скажет. Но об этом говорят святые, и об этом говорит современная квантовая физика. И теория Хью Веретта, она достаточно безумна, но именно в квантовой физике говорят, что Чтобы эта теория считалась реальной, она должна быть достаточно безумной. Потому что это сам такой мир парадоксов. То есть мир парадоксален с этой точки зрения. Вопрос.
Гурдж, то есть вот когда кончука кала, вот именно время, оно преодолевается? Кала
делатель.
Ну вот причина следствия, оно как бы во времени разделено. Угу. И вот ты выходишь за эту нияти, и тогда тогда мы, возможно, вот это вот, то есть магическое как бы переход, да, между тоннелями реальности.
И сразу три кончуки. Нияти, кала и кала.
Да. То есть надо вот именно от них, когда от них происходит освобождение, тогда вот это вот выход выходит, как бы за карму выходишь. Правильно?
Да. Это уровень уже не шайва-чары, это уровень минимум сиддханта-чары. Уровень чудотворения. Вы оперируете реальностью, перекидывая сознание, которое скользит по вариативным вселенным. Вы материализуете тот или иной результат, обладая широким сознанием, способным скользить по таким вариативным вселенным. Однажды вот был такой случай. Мне позвонили и сказали, что-то там издатели, что-то там какая-то проблема возникла. Пожаловались что-то ученики. Я в это время был в Одессе. Некоторое время я концентрировался на этом, затем интересуюсь, ну что там, как эта проблема? Спрашивают, какая проблема? Ничего не было. Я говорю, как, мне же звонили, кто-то жаловался. Я говорю, спросили, вы звонили? Нет, не звонили. Все, нет проблемы. Я понимаю, ситуация абсурдная. Можно начать выяснять. Так? Но я подумал, просто другой вариант вселенной. Эта вселенная дезактивировалась, а другой активировался, и там все нормально, там нет проблемы. Вот такое парадоксальное мышление, оно присуще ситхам. Это и есть чудотворение, когда какие-то вещи отправляются в пустоту, когда как будто их и не было. Другие вещи из пустоты проявляются, как будто так оно и должно быть. И боги оперируют этим в гораздо больших масштабах. Когда они видят хрональный веер времен, они какие-то одни вариативные рукава данного домена, временные, активируют, а другие, наоборот, дезактивируют и производят изменения в этом мире. И существуют ситхи-боги, которые заняты изменением данной реальности, подправляя, подкраивая этот мир, двигая его в определенные стороны, поскольку они владеют этим.
Вопрос. Закончить вопрос, что вот, ну, даже не являясь ситхами, но в воззрении-то мы же в состоянии вот оперировать этим знанием, именно конкретно, практически, то есть, ну.
Ну, воззрение, когда мы оперируем, это принцип мечтания, мечтах, да, это можно и в понимании. Как говорят, мечтать не вредно.
Ну, то есть, тут смысл в чем, что вот исходя из этого, то есть, возможно, все. То есть, ну, смысл в этом.
Воззрение.
И что такое, как в детстве у меня запомнилось, что Лейбниц, математик немецкий, сказал, все, что мыслимо, то возможно, все, что возможно, то мыслимо.
Да.
То есть, все, что не задумываешь, то, ну, и Васишка то же самое говорит.
Да, да.
Как бы, и, то есть, вот это и есть, это суть же.
Да, это воззрение. Да, пока оно будет материализовано, пройдет немало времени.
Ну, то есть, пока ты не ситх, мгновенно не получается, но суть одна и та же. Просто во времени, как бы, лаг больше. Ну, и там, как это, магические инструменты другие, там, не сознанием, а какие-то привлекаешь другие,
да,
вещи.
Здесь вы уже сталкиваетесь с магическим мышлением. Вы уходите от аристотелевой логики, прямолинейной, и приходите к нечеткой логике. Потом от нечеткой логики вы переходите уже к логике, основанной на мистическом опыте, как описывает Абхинавагупта, к саттарка логике. А потом переходите к тому, что дальше, за пределами саттарка логики, оперирование реальностью. Это магическое мышление, оперирование реальностью, как у ситхов.
Гурджи, вопрос по поводу применения магических атрибутов к изменению реальности. Получается, мы можем ко всему такое применить взгляд, да, и как бы каждое свое действие воспринимать как метод перехода в определенный туннель реальности, который мы задумали, как бы утверждать санкальпу тем или иным способом. Ну, как записки себе пишут, да, тоже как к этому можно отнести. Можно ли?
Ну, вот любая садхана — это как раз метод перехода в другую реальность. Когда мы поем баджан мандалу, делаем пуджу, все это сдвиг в более чистую реальность, где все более благоприятно. При этом есть два типа пудж, яги, хаванов. Тавматургический и теургический. Тавматургический означает камья, ради для достижения желания. Чтение мантры. И мы не делаем именно для достижения исполнения желаний. Ну, редко. Камья. Мы больше делаем для перехода в такое видение, которое связано с благодатью, ануграхой.
Атман, который непрерывен и не затрагивается ими, как состояние бодрствования, сновидения и глубокого сна без сновидений, являются феноменами, так и рождение, рост и смерть — феномены в атмане, который продолжает быть непрерывным и ничем не затронутым. Рождение и смерть — суть только идеи. Они принадлежат телу или уму. Атман, я, существует до рождения этого тела и останется после смерти этого тела. То же происходит и с рядом тел в последовательных воплощениях. Атман бессмертен. Феномены изменчивы и кажутся смертными. Страх смерти относится к телу. Он не есть атман. Такой страх существует из-за неведения. Реализация означает истинное знание, совершенство и бессмертие атмана — «я». Смертность есть лишь идея, причина несчастья. Вы избавитесь от нее, осознав бессмертную природу атмана — себя.
О.